Давайте. Так, отлично. Ну что ж, Зеленский и Залужный через 2 месяца будут в Крыму. Быть или. Поехали.
Как устроена российская оборона на Запорожском
Ну,
фронте?
уже
Первая
интересно.
линия занимает от 5 до 25 километров. Это так называемая полоса обеспечения. Тут находится самое большое количество минных заграждений, фугасы и противопехотные мины.
Вот стоит
Тут же
их
противотанковые
пройти,
рвы
и как
и
по маслу
ПТУРы
будет.
на заранее подготовленных позициях.
Хотя не прошли даже их на данный момент.
Далее начинается вторая или основная линия обороны шириной в 15-20 километров. Тут прорыты те самые километры окопов, занятых пехотой, которые мы видим на спутниковых снимках. На этой же линии размещена часть полевой артиллерии, минометы Т-55 и Т-62, которые вкопаны как стационарные огневые точки. Далее третья или тыловая линия обороны шириной от 10 до 20 километров. Тут частично дублируется система окопов, которая должна быть занята в случае прорыва второй линии. Тут размещены часть резервов. Здесь находятся системы РЭП, РЭР, ПВО, РСЗО, полевые штабы и прочее. Конечно, когда идет бой, все это приходит в движение. Например, если противник предпринимает попытку прорыва первой линии обороны, основная задача боевого охранения – выявить выдвигающиеся колонны, у которых почти нет места для маневра из-за минных полей, и навести на него подтянувшуюся арту. Казалось бы, прорвать это невозможно, но хитрость в том, что перед
Залужный...
такая задача и не стоит. Пока.
Все знаю.
В Крым зайти они еще успеют, да и Пригожин должен еще разочек прогуляться до Москвы. Ведь,
а еще
к счастью, Путин категорически отказывается признавать свои ошибки.
Так, в смысле успеют? Через 2 месяца или это кликбейт просто?
Не здороваюсь.
Ты ошибаешься в своей армии, ты ошибаешься в украинской армии. Ты ошибаешься в украинском руководстве, ошибаешься в украинцах, ошибаешься в Польше, ошибаешься в Швеции, ошибаешься в Финляндии, ошибаешься в НАТО, ошибаешься в Байдене, и ты ошибаешься в западных союзниках. Ошибка, 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 ошибка. Путин умудрился ошибиться во всем. Это очень трудно. Даже слепая белка справилась.
Только Запад их не совершает.
Лучше, понимаете? И когда ты ошибаешься во всем, у тебя остается всего 2 выхода, которые и были с самого начала. Ты можешь проиграть в начале и по мелочи, а можешь проиграть позже и по-крупному.
Но для начала немного ретроспективы, поскольку так проще понимать происходящее. 27 мая 2000...
Кстати, как там со ссылками на Donation Alerts? Ага, пропало. Пропала куда-то ссылка из описания у Бытили на Donation Alerts. Только Boosty вот еще остался из контор, которые по российским законам вроде бы должны были бы работать.
22 года. Силы обороны Украины, форсировав речку Ингулец, смогли создать плацдарм по дирекции Андреевка, Белогорка, Давыдовброд. Однако после месяца тяжелых боев оккупантам удалось почти полностью отбросить украинские силы за реку. К огромному сожалению, СОУ в тех боях...
Вообще не практически полностью там. Все равно в районе Белогорки сохранился этот плацдарм и не очень-то и маленький. То есть, видимо, сейчас к тому, что на Херсонском направлении Левобережья, попытаются такой плацдарм у Антоновского моста создать. Это действительно угрозой может являться.
В боях понесли серьезные человеческие потери, а также потери в технике. Однако уже в сентябре украинцы предпримут еще одну попытку форсирования реки и восстановят плацдарм на Ингульце. А через 2 месяца, в ноябре, вся правобережная часть Херсонской области будет полностью освобождена.
Момента.
Да, ко второй попытке деоккупации правобережья силы обороны Украины несколько видоизменили тактику. Это был не быстрый массовый штурм, как первый раз, а планомерное поддавливание противника. Посмотрите на карту. Главной задачей украинских сил было не занять как можно больше территории, а уничтожить материально-техническую базу российских боевиков, параллельно...
Уничтожаясь в нее самим, учитывая, сколько потерь у них в те месяцы были.
Разрушая мосты через Днепр, дабы осложнить логистику противнику. Я думаю, вы помните, как регулярно в тот период детонировали склады оккупантов
А в итоге эту логистику полностью для невозможности быстрого форсирования уничтожила уже российская армия, если что.
Из Херсона. И вот сейчас украинская армия действует точно таким же образом.
Я сошлюсь просто на одного из руководителей НАТО, который сказал мне несколько дней назад одну фразу. Успех украинского наступления на Украине нельзя измерять территории, которая будет возвращена или будет под контролем.
А чем он
успех украинского наступления Украины будет заключаться в том, что в результате него должны создаться условия, сделающие невозможными новое наступление России.
Да, ВСУ приняли решение повторить успех Херсонской операции и параллельно напрашивается сама собой. Во-первых, протяженность фронта на юге Украины такая же, как и была при освобождении правобережья. Если сейчас условный юг перекопан траншеями и рвами, то Херсонская область на правом берегу Днепра – это оросительный канал за оросительным каналом. Да и минных полей на правобережье было в достатке, а чего стоил укрепрайон в Чернобаевке, из которой сделали, по сути, неприступную крепость. Я уже молчу. Но главной задачей ВСУ было не освобождение деревушек. Им в первую очередь было необходимо обескровить врага, полностью лишив его материально-технического обеспечения. Конечно, в этом украинцам помог Днепр. Оккупанты не могли полноценно снабжать группировку на правом берегу из-за разрушенных мостов. Сегодня же задача для оккупантов сформулирована несколько иначе. Не как снабжать боевиков на юге Украины, а чем их снабжать.
Это 8 снайперов и 8 вторых номеров. То есть это 8 снайперских пар. Вот это то, как выглядит... То, что выдается со складов.
Никакого контроля нет. Вооружения нет. Боеприпасов нет. Солдаты целыми днями пишут письма о том, что им нужны снаряды, им нужны противотанковые средства.
Теперь на дядечку Женечку ретроспективно вообще каждый видос будут ссылаться, это точно.
Им нужны гранаты и... бронебойные патроны.
Это Пригожин говорил о ситуации по всей линии фронта. Мы с вами, в том числе документально, давно доказали, что эта ситуация никак не связана с отношением к ЧВК «Вагнер». БК и техники не хватало всем оккупационным войскам. И глава вагнеровцев это прекрасно знал. Он прекрасно знал, что на весь Ростов не найдется 10 танков, чтобы остановить продвижение его колонны, в которой было всего 3 бронированных монстра. Что от Воронежа до Москвы он не встретит даже танк.
Что-то и на видосе видел.
Твои роты, я не говорю батальонно. Подтверждено, что на марше...
У них там бронетехники-то на полдня осталось.
Вагнеровцы сбили 3 вертолета Ми-8, но это не простые советские машины. Это Ми-8 МТПР системой «Рычаг». Это вертушки постановки помех, то есть колонну пытались хотя бы лишить связи, чтобы хоть немного замедлить ее движение. К слову, сверхсовременные Ми-8 МТПР должны глушить в первую очередь такие ЗРК, как «Стрела», но, по всей видимости... И стрелы их и позбивали. То есть, понимаете, какое положение дел? Останавливать Евгения Викторовича было тупо нечем. И МВД было вынуждено блокировать дороги Викторович... с помощью гражданских автомобилей.
Там тоже блокируем, забираем ключи у водителей и выезжаем под Сибатору саму, потому что они движутся, колонна вот этих боевых товарищей, в сторону Москвы, со стороны юга.
Так что с резервами у России действительно проблемы. Люди есть, но им не хватает техники и, конечно, боеприпасов. Это прослеживается давно, однако важно отметить. Снарядный голод отчасти был обусловлен тем, что ВС РФ накапливали боеприпасы, ожидая контрнаступления украинских сил. И вот главный тезис этого ролика. Чтобы ответить на вопрос, когда посыпется российский фронт, нам нужно знать несколько исходных. Сколько накопили БК, ВСУ и ВС РФ? Смогли ли обе стороны создать защищенные склады недалеко от фронта с этим самым БК, и насколько эффективна разведка и спутниковая разведка у Украины и ее союзников, и у России и ее союзников.
А есть цели, которые подвижные, которые формируются вновь, это сосредоточение силы средств и так далее. Мы стали их видеть, поэтому стали по ним бить. Мы стали видеть, почему?
Шари.
Мне сейчас скажут, что вот мы запустили супер-пупер-мега-спутник «Кондор». Да, запустили. Ну, правда, запустили во второй половине мая. Вот, и теперь, когда Китаю говорят, вы предоставляете спутниковую информацию России, китайцы говорят, нет, они же спутник запустили, они теперь сами все видят, с одного спутника все видят. Вот, но на самом деле мы же все понимаем, мы же не дети, да, что договоренность об этом была достигнута и понимаем, почему.
Запомните это видео, а пока короткая самореклама. Первое. Записываем. Друзья, фонд, который функционирует благодаря вам,
помогает
боеприпасов. Естественно, доказывающий факт инсценировки. Но возвращаемся к теме боеприпасов. Естественно, сейчас ответить на выше поставленные мной вопросы о том, кто, сколько и где их накопил, невозможно. Мы можем судить о количестве заготовленного боекомплекта российской стороной только по некоторым косвенным признакам. Например, взгляните на БК, который подвозят оккупантам на южном направлении. Нет, дело не в том, какой у него внешний вид.
Ничего уже не осталось.
Это бронебойные снаряды для Т-62. Но совершенно не ясно, для каких целей этому устаревшему уцелевшему танку бронебойные снаряды. Ведь этот танк должен был использоваться в качестве артиллерии, стрелять фугасными снарядами из закрытых позиций. Но, по всей видимости, ситуация на земле диктует свои правила оккупантам. И из танка хрущевского периода с устаревшей оптикой собираются подбивать бронегруппы ВСУ. Или вот факт использования импровизированных шахет-мобилей из танков Т-54.
Зато когда в первые недели на фронте видели сгоревшие Брэдли и Леопарды, ну это непонятно, там, короче, мало их подбили по видео Украины, дохуя, они в авангарде это все бросили. Исходя из этого, сделать вывод, что это так прощупывали оборону противника своего и не планировали молниеносного наступления, ну, было бы глупо думать, что это новейшей техникой, только что полученной они. Они просто разведку боем проводили.
4 начиненных взрывчаткой. Это явно не свидетельство того, что Россия может не обращать внимания на количество снарядов для отработки позиций ВСУ. Или вот еще момент. Как украинским силам удалось освободить и закрепиться в Пятихатках, важном населенном пункте? Мы сейчас о нем поговорим. Так вот, имея достаточное количество БК, Россия могла бы этот очень важный поселок, находящийся в низине, стереть с лица земли, как она это делала в период боев за Северодонецк, и не дать возможности украинским силам там освоиться. Все это говорит о том, что нет, ни в коем случае речь не о снарядном голоде, а о том, что БК, скажем так, экономят. И это хорошо. В то же время, по слухам, у ВСУ пока что с этим все в порядке.
То есть они причем обкидывают без разбора. То есть не то, что там выявляют, где есть личный состав, там живая сила. Они просто, вот есть лесополоса, они туда закинули. Тут один момент, взрывалось все. То есть мин накидали столько, что ну, просто развернуться негде было. И оно, все поля, все лесополосы, все взрывалось.
Еще раз подчеркну, на данном этапе невозможно судить о количестве накопленного боекомплекта обеими сторонами конфликта. Может, есть определенный темп расхода боеприпасов, и у ВСУ на этом этапе он максимальный, а российские боевики, напротив, сдерживают себя, ожидая более сложную ситуацию на ЛБС. Но тут еще одна
боевики
важная деталь.
Выжидают,
активизация,
да?
Фронта на
Может
юге
быть,
вынуждает
такой...
российских оккупантов приводить в движение армию и свою логистику, тем самым демаскируя подготовленные схроны, чем не непременно пользуются ВСУ.
Рыково, Херсонская область, российский склад с БК.
Ебануться. Тупо села нету, кончили, блядь, село. У меня аж руки трусятся. Бля, нету села, все. Это жесть.
И главное, не показывай, как несколько недель назад горели такие же склады с боеприпасами в Запорожской области, севернее линии боевого соприкосновения, только на украинских территориях. Ну так, мало ли, что у кого,
я хочу, чтобы
у кого какие запасы были уничтожены.
Вы зафиксировали. Вот эти прилеты в тылу противника на данном этапе контрнаступления, если хотите, важнее всего. Важнее взятых деревень или подбитых БМП. В этой войне артиллерия наносит 90% всех потерь. Да, артиллеристы не зря носят титул боги войны. Но им нужен постоянный подвоз снарядов. И да, накрытие такого крупного склада, который детонирует 6 часов. Это не только уничтоженный боезапас, но и ликвидированный компетентный персонал, дезорганизация налаженных схем подвоза и, в конце концов, банально уничтоженные грузовики. Поэтому очень рекомендую всем, кто поддерживает силы обороны Украины, радоваться не взятому поселку городского типа, а накрытому складу с БК, потому что материально-техническая база – это основа армии.
Ну а за военкором, которые после подбития 5 танков «Леопард» уже представляли себя на руинах современного Рейхстага, советую обратить внимание на вот что.
С момента, когда СМИ объявили о контрнаступлении, да, именно так, ведь лично у меня нет уверенности, что это то самое контрнаступление. Российские боевики потеряли 380 единиц различной техники, в то время как ВСУ 256 единиц. Детальнее, Россия потеряла 60 танков, в то время как Украина 47. БМП. Тут паритет. 80
тут, конечно,
против 81.
Меньше.
Но самое интересное, это потери в артиллерии. Соотношение, ой, как не в пользу ВСРФ. Украина потеряла 15 единиц различных артиллерийских систем. Ее противник 55. 5 единиц. Это то, что зафиксировано с помощью осинтеров Oryx и подтверждено с помощью фото или видео. То есть, понимаете, наступающая сторона теряет меньше техники, чем те, кто сидит в обороне, чем те, кто крайне эффективно стал использовать современные боевые вертолеты. Кстати, это действительно стало существенной проблемой для ВСУ. Конечно, тут вина полностью на западных союзниках Украины, которые до сих пор не организовали передачу авиации. Но я очень надеюсь, что этот вопрос будет решен украинскими силами, которые все же получили польские МИГи. Когда я смотрю за тем, как летчики воздушных сил ВСУ блюрят запуски ракеты, а официальный твиттер воздушных сил выкладывает вот такие фото, на которых видны новые подвесы на советских истребителях, я начинаю догадываться, что у Украины есть технические возможности обезопасить свои войска от вертолетной техники.
Мы стараемся улучшить наши знания английского языыка. Мы занимаемся летными тренажерами. Таким образом, на данный момент у нас есть нечто вроде импровизированных тренажеров F-16 почти на всех базах, о которых говорят пилоты.
Но в любом случае, конкретно на данном этапе клинча, если так можно выразиться, задача ВСУ не продвигаться, а именно выявлять и уничтожать материально-техническую базу оккупантов, с чем они успешно справляются. Как только было освобождено село Пятихат, которая находится на важной трассе 08-12, поскольку она открывает прямой доступ к Васильевке, российская армия стала предпринимать масштабные попытки выбить СОУ из этой крохотной деревушки, посылая в контратаку роту за ротой. Я тут не все могу показать, но у себя в Телеграме опубликую последствия таких штурмов. То же самое происходило в Херсонской области. Кто помнит, после закрепления украинских сил на противоположном берегу Ингульца, российская армия стала пытаться выбить противника масштабными контратаками, неся серьезные потери. И вот все повторяется. Россия совершает те же действия, и в этом нет ничего удивительного. Что на правобережье Херсонской области, что сейчас на юге у российского генштаба нет глубины. Они не могут запустить врага на несколько сотен километров, тем самым растянув логистику, чтобы потом захлопнуть котел, как это
делал. Хотят доказать, что те же самые абсолютно ошибки.
Делал Залужный. Я об этом уже говорил. Так что ВСРФ просто вынуждены прибегать к такой тактике. В то же время у Киева есть очень важный ресурс. А именно время. Да, подорвав Каховскую ГЭС, оккупанты перебросили часть своих войск, контролирующих берег Днепра, на купирование контратаки ВСУ. Но украинские силы в массовую атаку просто не пошли. А вот берега начинают сохнуть. Я не знаю точных таймингов, но вскоре Шойгу будет вынужден возвращать бригады на прежние места дислокации и даже усиливать их. Поскольку, осушив Каховское водохранилище, российские боевики хоть и выиграли несколько месяцев, но подарили украинскому командованию больший простор для маневра. Теперь потенциальных мест форсирования Днепра украинскими силами стало просто больше. И да, не забывайте, теперь российскому генштабу
по такой-то местности, конечно,
во что бы то ни стало,
звучит многообещающе для приема со стороны российской артиллерии.
Необходимо формировать или оттягивать с фронта несколько соединений для недопущения повторения сценария с мятежом.
Хуже уже не будет.
Это необходимо.
Теперь даже уже не отводя их в предыдущие дни
РФ обосранные танки Т-34.
Очевидно, исходя из количества подразделений, поддержавших вагнеровцев. То есть, так или иначе, ряды ВС РФ на фронте поредеют. И это в некотором роде патовая ситуация для российской армии. У нее нет других возможностей, кроме как стоять до последнего.
Известная информация для Будили.
Не так успешно успешно выявлять их технику. Хуже. Самое главное, склады с БК.
Что этих точно отведут, все меньше и меньше станет.
Как это делает Россия? Хмельницкий. Да, создается такое впечатление, что удар был нанесен или тактическим ядерным боезарядом, или же ВКС РФ накрыли, ну, очень крупный склад с боеприпасами. Неужели спикер, утверждавший, что Китай делится с Москвой спутниковыми разведданными...
Ага, вот и про союзников.
Ну, как сказать. В реальности этот удар пришелся по месту хранения устаревших авиационных бомб, которые утилизировались на местном предприятии Укроборонсервис.
Да, это по хуйне ёбнули. Это да, вообще никакой роли для фронта не может оказать. На запорожском направлении такие бы взрывы мог показать. Там, наверное, тоже устаревшее одно хранили, которое уже списано было, и никто бы его не юзал.
Хранилище авиабомб не было засекречено, так что российская сторона о нем, конечно же, знала.
Про Грузевицю знає вся Україна. Саме тут знаходиться військова частина з умовною назвою А-30-13, а заразом найбільший арсенал авіаційних боєприпасів у державі. Авіаційні бомби – просто небо. Всі боєприпаси зберігаються згідно
Нічого
з нормами.
Важного, предположить, там, что конечно,
именно на этот склад
СУ
свезли боеприпасы, переданные союзниками, можно только в случае тотального разжижения мозга при просмотре передач Соловьёвой. Ведь для каких целей перед контрнаступлением складировать
ударов
боеприпасы
не показываешь
в 500
даже.
Километрах от линии боевого соприкосновения? Тем более рядом с БК, оставшимся со Второй мировой. Это же чё, небезопасно.
Тыловых складов нет. А значит, в самой непосредственной близи от ЛБС все припасы хранить — это ход гения, да?
И в случае ракетного удара ВКС РФ
детонация
будет
есть
такой силы, что не уцелеют новые боеприпасы. Но еще один важный момент. У военной части 3013 нет собственных ЖД-путей. В советское время это была стандартная практика, когда железная дорога заходила на территорию военной части. Ближайшая станция в 2,5 километрах. То есть, как утверждает кремлевская пропаганда, в Хмельницкий пригнали состав с западными боеприпасами, загрузили их на грузовики, отвезли на склад с лежащими под открытым небом авиабомбами и там их разгрузили. Мол, чтобы когда они понадобятся на фронте, повторить всю эту процедуру задом наперед.
Даже если не новейшие бомбы там были, то все, конечно же, списаны, и ничего из этого невозможно было бы использовать. Ну, остается верить в лучшее. Это вот такое примерно успокоение.
Ну чушь. И это я уже не говорю о том, что при взрыве склада с артиллерийским БК всегда есть повторная детонация, а на видео ее не видно. И вот такие эпизоды дают мне основания предполагать, что в СРФ нет доступа или ограниченный доступ к спутниковой разведке Поднебесной. А такие удары, на которые тратятся достаточно дорогие крылатые ракеты, созданы для картинки, для того, чтобы потешить коллективного Сергея Юрьевича Белякова и, конечно, самого Путина, который уже абсолютно точно дупля не отстреливает о том, что происходит в реальности.
Они за это время потеряли свыше 160 танков.
Сейчас на сегодняшний день 186 танков потеряно украинской армией. По числу, по количеству 218 танков. И из них и леопарды.
Мужики наколотили 245 танков противника.
Кстати, извините за метафору с Беляком. Я люблю язык фактов, но тут прям очень напрашивается. Российское командование из-за технической невозможности выявлять реальные склады с БК ВСУ все равно решается на ракетные удары, чтобы продемонстрировать успехи внутренней разведки. Это, конечно, на руку Украине. Но я это говорю не для того, чтобы в очередной раз посмеяться над нелепостью российского командования.
Нет, ни в коем случае. Веря в то, что там не может быть ничего эффективного, ничего с ударами по складам, где, конечно же, только все списанное и старое, которое бы использовать не стали.
Ведь они не всегда мажут. Точнее, к сожалению, они почти не мажут. Но если имеют точные координаты.
Последнее, что можно сказать.
Ну, в основном-то, то, что, как говорит украинские власти, только
знаете,
по гражданству.
Чтобы адаптироваться, нужно осознать, что ты сделал ошибку, что ты сделал что-то не так. Но это абсолютно не свойственно российской военной машине признавать свои ошибки. Поэтому я считаю, что все останется так, как есть.
Я поднимаю тему спутниковой разведки, поскольку это крайне важная составляющая для успешных войсковых операций.
Главное,
и те действия, что предпринимает
сила,
РФ, дают нам легкую
понимала,
надежду
что
на
она
то, что УСУ в этом преимущество.
Для самих
и еще
украинцев.
Нас немного может успокоить тот факт, что желание российского командования создать мыльный пузырь из вымышленных побед для своего зрителя не даст им эффективно провести работу над ошибками. Вы думаете, для чего?
Напиздит, конечно же. Не забывайте название этого видео. Увидимся 29 августа, кстати.
Они 2 месяца долбили по Киеву. Короткое отступление.
Да, убей,
исходя
да,
из открытых источников, Киев получил от своих союзников целую номенклатуру современных ЗРК. Патриоты, Насамсы, Аристе, Самте и другие. Необходимо понимать, что все эти комплексы,
все
производящиеся
есть, все
в странах НАТО,
и
могут быть
как
объединены в одну Бабах? Сообщающуюся экосистему, что создает эшелонированную противоракетную оборону. Так вот, после того, как в Украине встали на вооружение все эти комплексы, в мае ВКС РФ начинает наносить массированные ракетные удары и в основном
по столице. Мы точно не знаем, какие именно ЗРК прикрывают Киев, но то, что в этом крупном городе смогли построить труднопроницаемый для вражеских ракет купол, это факт. Чего стоит сбитие кинжалов? Но вот почти начинаются практически Киев, да, ежедневные обстрелы. Коношенков утверждает, что с помощью кинжала был поражен комплекс Патриот, включая его РЛС. Хотя возникает вопрос, а как узнали координаты этой самой радиолокационной станции? Ведь прежде чем уничтожить такой мобильный объект, необходимо засечь его работу. Однако это крайне сложно сделать, поскольку радар ЗРК, интегрированный в ПВО страны, большую часть времени работает в пассивном режиме и не излучает сигнал, дабы себя не демаскировать. В активный режим он переходит лишь тогда, когда к его сектору работы уже приближается вражеский объект, а объект обнаруживается заранее другими средствами, например, самолетом ДРЛО НАТО, висящим в Польше, который, кстати, способен также выдавать целеуказания для Патриота, или же цель засекают относительно современные радиотехнические войска Украины, представленные целым набором радиолокационных станций.
Сколько раз здесь говорилось об учениях типа Red Flag? Сколько раз говорилось о нормальном полноценной имитации и прочем?
Поясни, пожалуйста.
Это в США с 70-х годов проводится после Вьетнама, были созданы специализированные учения создания максимально реальной смешанной помехосигнальной обстановки, связанной с нанесением удара по наземным целям, с прорывом ПВО и с ее подавлением. Эти учения проводятся ежегодно, активно привлекаются союзники, используются имитаторы или фактически, например, радиотехнические средства. То есть вот
наши средства. А то есть
мне еще больше всего интереснее увидеть выводы в этом ролике, исходя из его названия.
Почему называется учение Красный флаг? Да. А началось с того, что они делали имитацию советских ПВО и ВВС по советским уставам, организациям, и надо было в учебном варианте
это прорывать. И они учились это дело прорывать. Да. Ничего такого в наших ВКС сделано не было. Это такое впечатление, что они просто в прострации находятся.
Вы извините за эти скучные технические подробности, но вы понимаете, о чем говорит этот факт? О том, что у России нет качественных разведданных. Ведь тогда ракеты бы летели по украинским складам СБК и местам скопления техники. Вместо этого Кремль тратит...
А ведь таких ударов не было, ведь если ты их не показываешь... Значит, их не было.
Дорогущие изделия для того, чтобы создать картинку и, конечно, держать в страхе киевлян. И теперь сравните это с тем, как украинцы применяют Storm Shadow. А затем взгляните, какая точность этих ракет. Это прилет по Чунгарскому мосту. И да, вспомните, как начиналась операция по освобождению Херсона. Прям дежавю. Так что я позволю себе крайне осторожный, но... оптимистичный вывод. Давай. ВСУ сделали ставку на выбивание материально-технической базы российских войск. С учетом ограниченного доступа к современной разведке, Россия не сможет также эффективно обрабатывать тыловые базы снабжения ВСУ. А значит, сейчас на юге идет битва ресурсов. Исходя из опыта херсонской операции, я бы сказал, что российский оккупант посыпется через месяца два, максимум четыре. Не воспринимайте это как прогноз. Так... предположение.
Нихуя себе, не воспринимайте это как прогноз. Название видео: Зеленский и Залужный через два месяца будут в Крыму. Нет, братан, мы воспримем это как прогноз. И, скорее всего, 29 августа нынешнего года сможем констатировать в очередной раз обсёр киевского рэпера. И через 4 месяца вполне возможно то же самое произойдет. Так, просто как мнение. Как мнение? Твое мнение против мнения нашего о том, что дристанешь ты себе в шаровары или все-таки нет? Или все-таки вдруг окажешься пророком?
Оборона противника опирается на Азовское море. И глубина достаточно небольшая. И рельеф очень простой. Практически отсутствуют леса, только лесополосы довольно жиденькие. И при наличии высокоточного оружия у нас достаточного, рано или поздно мы выбьем все их огневые средства, которые препятствуют продвижению наших войск. И наши войска будут постепенно продвигаться. Меня очень обрадовало, что у нас не было такой прелюдии, как на Херсонщине. Укрывай. То есть мы не ломанулись, сломя голову там бригадами штурмовать и, значит, попытки там что-то сильно прорвать.
Это еще не такая же прелюдия. Только что объясняли, что именно такая.
Как сам противник заявляет,
постепенно поддавливает
ротными тактическими группами вперед и натыкаясь на...
Но очень ограниченными силами с потерей десятков западной техники. которую сразу же бросили в авангарде наступлению.
Серьезное сопротивление не наращивает наши войска.
Еще раз оговорюсь, все, что я обозначил выше, не означает, что Россия никогда...
То есть у нас есть копиум всея Руси, это Скотт Риттер, а здесь просто копиум всея Руси Украины.
Она никуда не попадает, и у нее не может быть успеха в обороне. Я вообще прошу вас никогда не воспринимать мои тезисы радикально. Всегда есть условности.
Ну, конечно, не воспринимайте тезисы радикально, когда название ролика про то, что Зеленский с Залужным будут через 2 месяца в Крыму. Ни в коем случае. Это киевскому рэперу можно быть радикальным, а не воспринимать их таковым образом.
Даю сведенную картинку. Я говорю о тенденциях, а они таковы. Вклинившись в линию обеспечения, украинским силам удалось навязать свои правила игры, когда обороняющаяся сторона вынуждена вскрывать свои позиции. Как вот тут, минус 5 единиц мыста С на одном пятачке. Еще раз, минус 5 единиц самоходной артиллерии за один день. Что за один день? За один залп Хаймарса. Но The военкоры вам будут показывать несколько подбитых леопардов, которые, кстати, судя по заявлениям украинской
стороны... Всего лишь там 1-2 максимум.
...стороны удалось оттянуть на ремонт.
Опять же...
По их заявлениям, то да, конечно. Если было что ремонтировать. Ну так, несколько вам Z-военкоры будут показывать. Да это хуйня, господи. 5 мста С. Это пиздец, да. И когда ты-то говорил про несколько дней, да. Да что там, там буквально несколько единиц, там 5 единиц техники подбили. Не уничтожили.
Конечно, ВСУ тоже несут потери в технике и, что страшнее всего, потери в живой силе. Мы всегда должны это помнить, ведь самое страшное, что на этой войне очень несправедливая диспропорция. Украина теряет своих лучших сыновей и дочерей, в то время как оккупант выставил тех, кто готов убивать людей и разрушать города за вонючие 200 тысяч рублей.
Лучшие против худших это называется, да.
Мы это не имеем права забывать.
При этом нужно понимать, что сейчас львиная доля всех, кто идет воевать, это все идут за бабки.
Героев.
Это те, кто мало зарабатывал, у кого там, проблемы, у кого
там... Там-то да, все исключительно за деньги. Ни добровольцев, ни жителей на Донбассе, кто еще с 14 года воевал или с дальнейших лет. Не-не-не, это только украинцы за свои дома воюют, не перепутайте. Там-то, блядь, одни русские оккупанты российские, которые за грязную красную бумажку 5-тысячную воюют.
Кредиты у кого?
Там великие гроши, да, им платят зараз, насправді?
Типа, 210 тысяч средняя зарплата.
Месяц.
Это сколько в долларах? Это 3 где-то. 3 доллара.
Для России, да? Для Улан-Удэ. Это можно купить.
Типа, 210 тысяч средняя зарплата.
Месяц. Это сколько в долларах?
Это 3 где-то. 3 доллара.
Для России, да?
3 доллара. Да, доллар по 100 тысяч рублей.
Для Улан-Удэ. Это можно купить пиво Улан-Удэ.
Да, совершенно верно. Так и есть.
Итак,
да.
Фиксируем, пол Улан-Удэ за 210 тысяч. Украина выбрала единственное...
Бля, надо бы целый Улан-Удэ скупить за сколько получается? 420 тысяч? Пойду-ка куплю.
Верную тактику для продавливания линии обороны противника. Это не бессмысленный штурм Бахмута, за которым идет еще такой же Бахмут, а затем еще и еще. У ВСУ на этом участке есть перспектива. Преодолев первую линию обороны, есть возможность планомерно обрабатывать вторую и третью линию, уничтожая технику противника. После чего можно будет осуществить попытку прорыва и выйти на оперативный простор. Теперь все решает ВПК. И судя по тому, что украинцы мгновенно восполнили потери в БМП Брэдли, Запад, который уже и так вложился в эту войну, конечно, доведет дело до конца. То есть до момента полной деоккупации украинских территорий. Ведь не забывайте, F-16, пусть и с опозданием, я бы сказал, с преступным опозданием, но будут.
Еще их судите за эту преступность.
СОУ будут только нарастать, как и боевой дух украинского войска. И я очень надеюсь, что никакие полезные идиоты, которые тянут в информпространство российские нарративы, этот дух не сломят.
Зрадоебы вонючие, как их Пунишер называл.
Ведь
да, это главные враги. Тише будьте, рты позакрывали, блядь, и верьте, только верьте в Украину. А вот такие люди, как киевский рэпер Бытили, вам объяснят, что это такое вера.
Самое важное на войне.
Слепая и беспощадная.
А происходило, по сути, вот на этом участке фронта. Фактически два армейских корпуса. Знаете, кто нас, значит, привел в полную боевую неспособность? БТГР, который дежурил по ротам.
Что там с Гиркиным был?
Вот на Краснополье. Рота держала, в общем-то, под огнем и в жутком, значит, таком напряжении целый армейский корпус.
Для ясности, речь идет о первых числах мая 2022 года, о сражениях за агломерацию Долина Богородичная. Спикер, кто не понял, рассказывает, что два армейских корпуса, пусть и потрепанных, но один корпус – это 36 тысяч человек, сдерживала украинская БТГ. Это 600-800 человек, которая дежурила на линии боевого соприкосновения поротно. То есть 200 человек несут дежурство в окопах, потом меняются.
Интересным
еще
образом,
раз,
у них тут
800 украинцев привела в боевую недееспособность два российских армейских корпуса. Отвагу этих героев трудно вообразить. Но это лучшая иллюстрация того, что значит сила духа человека, который это защищает свой
задел
дом.
На
рассказал
окончательную победу.
Для того, чтобы напомнить всем тем, кто пытается сделать далеко идущие выводы, увидев в российских репортажах несколько уничтоженных западных
украинцев.
Железяк, почему украинцы смогли выстоять, освободить большую часть оккупированной территории, и почему в конечном итоге они победили.
Двоих точно. Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине.
Я думаю, вы знаете, точнее, вы должны знать, что на этом
видео... Такие-то тиктоки, да, только и видосы только с украинской стороны появляются.
17-летний Тигран Оганесян записывает свое прощальное видео. Этот парень, проживавший в оккупированном российскими силами украинском Бердянске, не смирился с тем, что в его дом пришел оккупант. Он, как и его друг, 16-летний Никита Ханганов, получили обвинение от следкома РФ в подготовке подрыва ЖД-дороги. Тиграна пытали током и избивали, но когда это дело дошло до Европарламента, оккупационная администрация решила прекратить незаконные действия. Но свободные люди в неволе никогда не прекращают бороться. «Двоих точно», — сказал Тигран и попрощался. «Я не знаю, как Путин мог решить, что ему с армией наемников под силу завоевать страну, в которой так много людей, готовых внести свой вклад в победу добра над злом. Это его главная ошибка.
Что
и
это?
Мы не имеем
и
права».
И откуда этот был видос, блядь? Что с ними стало? Их убили, запытали до смерти? Или они вырвались из плена и отстреливались до последнего?
Оставаться
записав
в стране,
кружочек в телеге.
Быть.
Да, быть уверенным в победе Украины, читая рэп в Киеве, вот. Что остается только быть. И что в итоге-то с этим Тиграном Оганесяном-то стало из этой истории? Он так и не дорассказал. Пиздец, блядь. Охуенный пересказ. Но... очень самоуверенный, конечно. Через 2 месяца, через 4 месяца, через 5 месяцев, через год посмотрим. Посмотрим, насколько соответствовали эти прогнозы действительности. А даже если вдруг не будет, будет записано видео, почему, видимо, Запад виноват. Запад преступно не дает летаки или что-нибудь еще вовремя. Еще и да, не вовремя это делает, за что, наверное, за эту преступность тоже... Должны будут привлечены к ответственности. Так, да, а главное, ребята, верить. Другого не остается.